Здравствуйте, это подкаст «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных краях и странах. В Азии, Европе, Южной и Северной Америке, Африке и даже Океании. С вами авторы «Атласа мира» и обозреватели «Радио Свобода» Александр Дубровский
и Ярослав Шимов.
Воин выходит из тени. Почему мир выбирает язык меча? В мире политики в последнее время изменилось почти все. От тем наиболее ожесточенных споров до манер и лексики, которые для этих споров характерны. Речь даже не о ставшей легендарной публичной перепалке Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме, а об общем изменении всего тона всех политических дискуссий и выступлений. Грубость, взаимное ожесточение, стремление видеть в оппоненте врага, предателя или вовсе отказать ему в человеческом достоинстве. То, что еще лет 10-15 назад было свойственно в основном правым и левым радикалам, находившимся на политической обочине, сегодня стало повседневным языком политики. Об этом и пойдет речь в новом выпуске «Атласа мира». Как обычно, мы советуем слушать его в нашей студии подкастов «Радио Свобода» в Телеграм, а также в YouTube на странице, которая называется «Радио Свобода. Контекст». Используйте VPN и ищите полезные советы на сайте «Радио Свобода» и в соцсетях. Ярослав, вы написали большой текст о том, о чем мы будем сейчас говорить. Это ваше такое авторское мнение. Я прочитал с огромным интересом, и сразу, конечно, накопилось несколько вопросов, чтобы не только был ваш рассказ о том, как вы видите ситуацию, но действительно, чтобы у нас был какой-то диалог. Вы пишете, что речь идет не только о языке политики сейчас, но и о содержании, в общем-то, конечно, политики. То есть общественная поляризация, правый поворот – это такие новые политологические клише. Но от этого они не становятся менее верными. Но вы начинаете с того, что бы ни происходило, сейчас, если присмотреться, можно увидеть за происходящим хорошо забытое старое, да?
Да, я имею в виду то, что, в общем, есть какие-то основополагающие, ну, назовем это так, общественные функции и группы людей, которые в разные времена, в разных, так сказать, раскладах или там констелляциях, по-умному говоря, тем не менее, эти функции осуществляют. Это функции силовые, защита, надзор. Это то, что делают, ну, условно говоря, военные и полиция в первую очередь. Это функции, назовем их так, хозяйственные, экономические. Это производство общественного богатства, торговля. Ну, в общем, все вокруг бизнеса, денег и производства. И это функции, тоже назову это условно, смысловые. То есть оформление общественной жизни с точки зрения того, а какой смысл это все имеет. Допустим, в средние века это, конечно, были религиозные системы. Сейчас общество стало, ну, по крайней мере, в западной части мира более секулярным. Это разного рода идеологии, это разного рода политические конструкты. Это вот все, что просторечно, что выдумывают разного рода яйцеголовые люди и предлагают это обществу в качестве либо рекомендаций, либо рецептов, либо проектов. Назовем это так.
То есть общество по-прежнему, как и в средние века, конечно, условно, с очень большими исключениями и изменениями, о которых мы сейчас поговорим, делится, так сказать, на людей меча, на людей книги и пера, и на людей плуга. То есть тех, кто воюет, тех, кто говорит и формирует смыслы, и тех, кто, собственно, производит общественные блага. Но, как я понимаю, это же существовало даже не до конца средних веков, а до начала почти новейшего времени, до конца XVIII века. Я помню Францию до XVIII века, там просто это официально было три сословия, первое, второе, третье, то есть клирики, дворянство и крестьянство, и нарождавшаяся буржуазия. И потом, с конца XVIII века, когда началась Великая Французская революция, да и Великую Американскую революцию того же времени, можно в этом контексте упомянуть, она была, по сути, такой же. И вообще революции, которые Европу сотрясали в первой половине XIX века, это было такое желание очень многих, причем не только третьего сословия, сломать вот этот сословный порядок и заменить его на какое-то общество, состоявшее из равноправных граждан.
Так и есть, то есть настало время последние, условно говоря, 200-250 лет, время такой унификации. У всех равные права, что, конечно, совсем не означает равных возможностей, равных стартовых позиций, но равные права – это тоже очень важно, потому что это равные права перед законом, поскольку в сословном обществе, в старом обществе, ну, можно было говорить о равенстве всех перед Богом, но это, извините, вещь такая довольно, ну, не то чтобы абстрактная, но не всегда применимая к конкретной социальной практике, назовем это так. Современное общество стало, с одной стороны, сложнее, с другой стороны, проще. Проще, потому что общество граждан, особенно в национальных государствах, это такая унифицированная вещь. Можно это сравнить с поселком, состоящим из типовых домиков. Все говорят на более-менее на одном языке в таком обществе. Все учились в более или менее схожих школах, служили в одной и той же армии, под одним и тем же знаменем, ходят в какие-нибудь присутствия к одним и тем же чиновникам того же государства. В общем, такая унифицированная система. Сословное общество было более сложным.
Но мне тут вспоминается другая книга «Скотный двор» Оруэлла, где вот в таком скотном дворе с одинаковыми домиками все звери были, конечно, равны, но некоторые были очень сильно равнее.
Так оно и есть, потому что все равно элиты-то сохраняются. Это как бы идеальная картина, то, что я описал. Но в действительности вот те три функции, о которых мы уже с вами говорили, они сохраняются и в таком обществе. В виде группировок различных элит, поддерживающих социальных групп со своими интересами, со своими взглядами, со своими системой ценностей какой-то. Вот эти три группы, силовая условная, экономическая и идеологическая, они переплетаются, они вступают с собой в разного рода коалиции, и от того, как эти коалиции выглядят, собственно, зависит и то, как выглядит и куда идет общество.
Ну, веками, если мы исходим из классической исторической науки, существовавшая сословная структура, так в XIX веке плюс-минус оформилась уже не в сословную, а в классовую структуру, в которой именно не происхождение, а материальное положение играли главную роль. Но классовая структура с тех пор настолько изменилась, что сейчас вообще, на мой взгляд, говорить не приходится о существовании каких-то классов. Это какие-то социальные страты, которые не имеют четких границ, и человек, в принципе, по своей воле, а чаще, конечно, не по своей, а по чьей-то чужой, из одной страты в другую переходит, часто сам не замечая этого.
Безусловно, можно побыть, я не знаю, наемным работником, потом уйти в бизнес, потом заняться, к примеру, политикой или уйти на госслужбу, а потом на все плюнуть и стать вольным художником, найти в себе талант, не знаю, рисовать картины и поставить крест на всей своей предыдущей карьере. И каждый из этих переходов будет переходом, в общем-то, из одной социальной группы в другую, со своими интересами, со своим социальным положением, с материальным выражением этого положения. Общество стало более текучим, но за всей этой текучкой, я постоянно возвращаюсь к этой мысли, потому что она, мне кажется, очень важной, всегда проглядывают вот эти три символические фигуры. Их описал британский историк Дэвид Присленд в своей книге, которая так и называется «Торговец, солдат или воин», чтобы красивее звучало, и «Мудрец». Вот эти три фигуры, они как бы некие архетипы социального поведения, сохраняющиеся от средних веков до наших дней, и постоянно между собой то борющиеся, то, наоборот, сотрудничающие.
Но Присленд их называет кастами. Давайте в нашем разговоре тоже будем говорить, что есть три касты. Каста мудрецов, каста воинов и каста торговцев.
Сразу сказал насчет мудрецов, что во многих случаях это выражение, ну, имеет очень иронический оттенок, потому что речь идет о политиках, об идеологах, об их пишущей, и снимающей и говорящей обслуге во многих случаях. Но когда речь идет, допустим, о тоталитарных диктатурах, то тогдашних идеологов особо мудрыми не назовешь. Но формально, да, они в этой касте.
Вы, я помню, ссылаетесь в своем тексте на терминологию Мишеля Фуко, все в некотором роде главное осталось неизменным. То есть есть люди, которые надзирают и наказывают, это военные, условно, воины. Есть люди, которые производят материальные и нематериальные продукты, потому что в нынешнем мире, как известно, информация стоит больше многих товаров. А третьи, вот те самые мудрецы, в кавычках, придумывают, для чего все это нужно и как должно быть устроено. И вот об этом вы сейчас сказали, что иногда они придумывают такое, что лучше бы они этого не придумывали.
Совершенно верно. И вот те коалиции, которые в результате складываются, их появление обычно ведет к большим, так сказать, переменам на исторической сцене.
А какие есть варианты вот таких блокировок? Они могут существовать каждой по отдельности? Или чаще всего они действуют, так сказать, в неком тандеме вдвоем против какой-то другой, одной касты?
Ну, это классика психологии, потому что треугольник, он всегда склоняет к тому, чтобы двое объединились против одного. Просто эти союзы, они могут меняться по ходу дела. Это как у упомянутого вами Оруэлла уже, в другом его произведении, наиболее известном, 1984, там были три империи – Остазия, Евразия и Океания. И вот они все время, две из них, объединялись против третьей, но эти союзы все время менялись.
Ну, вот пример из реальной истории, видимо, это конец Второй мировой войны, отношения между Сталиным, Рузвельтом и Черчиллем.
Абсолютно так, да, потому что поначалу Рузвельт и Черчилль, как люди с демократическим бэкграундом, западные лидеры, они не доверяли Сталину, человеку, ну, абсолютно, в каком-то смысле, с другой планеты политической. Но по ходу войны выяснилось, что США и СССР явно доминируют в экономическом, военном отношении в рамках этой коалиции.
А Британская империя ослабла и перестала быть ведущим игроком, так как, по крайней мере, воспринимали остальные двое Черчилля.
Да, именно так. И вот Сталин и Рузвельт, уже это видно, допустим, по материалам Ялтинской конференции февраля 1945 года, там уже вот эти два лидера, они Черчилля все чаще и чаще, ну, несколько так загоняли в угол и припирали к стенке. И их видение мира в гораздо большей степени, чем черчиллевское, в итоге отразилось в тех решениях, которые тогда были приняты. Классические треугольные отношения.
Ну вот, допустим, что происходит, если блокируются вместе воины, люди меча, и условные мудрецы, то есть люди книги? Начинаются какие-то такие религиозные, идеологические, масштабные, я бы сказал, даже экспансионистские проекты, ну, вроде реконкисты или крестовых походов?
Да, или если взять более близкие времена, самое ужасное 30-летие 20 века, 1914-1945, обе мировые войны и довольно сумбурный и турбулентный период между ними. Они были связаны именно с таким союзом.
Потому мне кажется, что это скорее была блокировка торговцев с воинами.
Нет, я бы сказал, что как раз в этот период как раз возникают идеологические диктатуры, фашизм, коммунизм, то есть власть самозваных, так сказать, мудрецов, если мы употребляем название этих каст, плюс силовые структуры. Во время Первой мировой войны резко усиливается государство. И особенно его силовая военно-полицейская составляющая. И государство со сцены уже не уходит. Никогда не, уже оно не станет таким, каким оно было до 1914 года. И в итоге возникают вот такого рода, с одной стороны, диктаторские режимы, а с другой стороны, меняется и демократия. При том же Франклине Рузвельте начинается новый курс, а его суть – это резкое усиление, в первую очередь, экономической роли государства. Потом Америка вступает в войну и колоссальным, небывалым для нее образом разбухает ее военно-промышленный комплекс. И эти воины выходят, так сказать, на сцену. Но заканчивается Вторая мировая, нужно восстанавливать разрушенное, ну и, в общем, возникает другая коалиция.
Вы слушаете, напоминаю, наш с Ярославом Шимовым подкаст «Атлас мира». Скоро мы к вам вернемся.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его авторы Ярослав Шимов и Александр Дубровский. И мы продолжаем разговор о стремительном изменении повседневного языка мировой политики в гораздо более опасную сторону и о мирных и немирных комбинациях разных, я бы сказал, каст в мировой политике. Но вот вторая половина 20 века, по вашему мнению, была именно гораздо более мирной, потому что воины как бы ушли со сцены, солдаты, да? Это был союз торговцев и мудрецов, то есть сочетание нематериальных ценностей и материальных интересов.
Да, где-то так, потому что холодная война, она все-таки была именно холодной. Она была эпохой мирного, так называемого, это был официальный советский термин, мирное сосуществование разных социальных систем. Идеология была разная. На идеологию делался упор и в свободном мире, само название идеологически настроенное, и в мире социализма, тоже идеологически, так сказать, окрашенное название. А с другой стороны, все больше и больше на сцену выходили экономические проекты и интересы. Например, план Маршалла, благодаря которому была восстановлена Западная Европа после войны. Это абсолютно проект, который был выгоден и инвесторам, так сказать, Америки, и реципиентам, то есть западноевропейцам. Или интеграция, из которой вырос нынешний Европейский Союз. Это поначалу это сугубо экономический проект. Напомню, что зародыш Европейского Союза в конце 50-х назывался объединением угля и стали. И всего-навсего 6 стран в него входило. Происходило вот такое постепенное как бы нарастание симбиоза торговцев и условных мудрецов политической и идеологической составляющей, которая еще более усилилась после того, как рухнул коммунизм. Тогда возникли иллюзии того, что все, настал конец истории, ничего лучше либеральной демократии люди не придумали.
Все сейчас вспоминают Фрэнсиса Фукуяму с его прогнозами, смеются грустно, и этот период, судя по всему, и вы сами пришли к такому выводу, он закончился, как вы пишете, стеклышки в калейдоскопе истории снова пришли в движение. Давайте подробно разберем, почему, что же такое произошло.
Произошел экономический кризис, и в целом та модель, которая возникла в 80-е, она начала развиваться, в 90-е она достигла своего пика, и в начале 21 века она вступила в кризис. Это такая модель вот этой самой глобальной экономики, когда производство выносится, традиционное производство выносится из развитых стран в туда, где рабочая сила дешевле, в Азию, в Африку, еще куда-нибудь подальше, на крайний восток Европы, к примеру.
То есть глобализация для многих сотен миллионов людей двери открыла, а для многих возможности закрыла.
Да, совершенно верно. Кто-то разорился, кто-то, наоборот, получил возможность впервые в жизни заработать, не знаю, на квартиру или на... Да на приличную одежду хотя бы. Потому что люди, сами понимаете, вы лучше меня знаете, насколько бедно могут жить люди в разных далеких уголках нашей планеты. В общем, глобализация привела к дисбалансам.
Еще глобализация – это и огромные миграционные волны, о которых сейчас все говорят и которые всех пугают.
Совершенно верно. Поэтому начался обратный процесс. Начался процесс захлопывания обществ, подъем национализма, подъем изоляционизма. Нам не нужны эти пришельцы, они нас пугают, они чужие. Начался подъем терроризма. И все это вместе привело к тому, что на первый план стали выходить более радикальные силы. Вот та центристская политика чуть левее, чуть правее, но в общем и целом демократический мир разговаривал таким языком либерального центризма, довольно невыразительным. Она уходит в прошлое. Появляются люди, которые начинают говорить языком вражды и языком войны. А как только милитаристский, так сказать, этос, милитаристский набор ценностей опять выходит на передний план, важнее и важнее становятся те самые воины, то есть силовые структуры, армия, полиция, надзиратели. Ну и, конечно, главный момент, вернее, один из главных, это то, что очень сильно те самые торговцы и мудрецы 90-х и нулевых годов недооценили своих противников авторитарные режимы.
Режимы вроде российского и китайского, которые как бы оказались, ну, пока не могу сказать, что более сильными конкурентами демократических стран, чем предполагалось раньше, но, по крайней мере, очень опасными и равными соперниками. Ну, вот последние 3 года очень хорошо показали, как, собственно, российское вторжение в Украину, где, как вы пишете, в Москве при Путине сформировалась вот эта коалиция воинов-спецслужбистов и связанных с ними торговцев-олигархов, все эти западные элиты, состоящие из торговцев-глобалистов, условно, да, и либеральных мудрецов, они никакого своевременного и внятного, не говорю уже о действенном ответе, они этого ответа не нашли.
Ну, я бы сказал, да, что Россия стала катализатором многих процессов. На самом деле, интересно, если так с высоты птичьего полета посмотреть, интересно, у России получается роль уже второй век подряд. Вначале она стала катализатором коммунизма и разного рода изменений, связанных с его появлением на мировой арене. А в этом веке она стала катализатором нового поворота в сторону вот этой силовой и милитаристской морали, связанной также с моралью сделки. Потому что посмотрите, кто приходит к власти теперь, как меняются западные элиты. Дональд Трамп – лучшее их олицетворение. Человек сделки, человек, написавший книгу «Искусство сделки», человек, считающий себя гениальным переговорщиком, человек, опирающийся в то же время и говорящий языком с одной стороны силы, с другой стороны вот таких конкретных деловых предложений. Это олицетворение этого самого союза воинов и торговцев. То есть какие-то интеллектуальные конструкции и крупные социально-политические проекты сейчас уходят на задний план. Их нет ни у Трампа, ни у Путина, ни у правых популистов Европы. Их просто нет. У них нет четкого проекта будущего. Зато у них есть очень сильные тактические способности и очень четкое понимание того, кто их враг.
Ну, я бы еще сказал, что мудрецы никуда не делись, конечно, совсем с политической сцены, но тоже у них произошла такая радикализация, которая привела к происходящему, потому что отчасти все, что сейчас происходит, о чем мы говорим, имеет и сильную идеологическую такую подоплеку, ну, по крайней мере, для многих. И если уж мы с вами исторически какие-то сравнения делаем, вот вы знаете, можно вспомнить 16 век. Вот это все такая контрреформация, и которая вызвана очень сильно тем, что большая часть вот этой интеллектуальной западной, да и политической элиты, вот эти условные мудрецы, они никакой большой мудрости не проявили. Они скатились в радикально прогрессистские воззрения, причем навязываемые очень высокомерно большей части общества, которое в силу своих взглядов и привычек, по крайней мере, не то чтобы с ними совсем не согласно, но это требует рекламы и объяснения, почему оно так, а не подхода, который был, по большому счету, очень большевистским. То есть железной рукой мы загоним вас всех в счастье, дураков, которых вы пока оценить не можете, но мы вас уверяем, что все у вас будет гораздо лучше, чем раньше. Практика показала, что ничего лучше не стало, инфляция, безработица, тревога, терроризм, все мы это упомянули сегодня. Но вот отсюда и произошло очень сильное поправение вот этой политической и интеллектуальной элиты. Вы хороший пример приводите, что глобальная деловая элита отчасти сливается с интеллектуальной, у них есть свои правые, ультраправые идеологи. И вот США, Силиконовая долина, Калифорния, это был такой оазис леволиберальных взглядов. Ну, в 90-е годы прошлого века точно. А сейчас это чудовищное поправение. Это вот люди, которые, условно говоря, стояли вокруг Дональда Трампа на его инаугурации.
Не условно, а абсолютно четко физически они там стояли. Стоял Джефф Безос, стоял
Цукерберг.
Илон Маск, стоял, так сказать, покаявшийся Марк Цукерберг, который на самом-то деле начинал как этот самый апостол сетевого либерализма. Оказалось, что, видимо, с точки зрения эффективности, быстроты принятия решений и быстроты раздела рынка, модель технократического, так сказать, связанного с государством, основанным на этом силовом этосе, модель, она больше соответствует интересам вот этих новых крупных бизнесменов, этой крупной новой олигархической элиты. Да, все меняется. Что выгоднее, ну, в ту сторону рыбка и плывет.
Очень интересно все же, почему левые, либеральные, эти торговцы и мудрецы, которые долгое время в тандеме, ну, как бы правили фактически миром, так прозевали происходящее. Что у них не было инстинкта самосохранения, ни чувства опасности, ни просто они настолько оказались слепы, что не видели наступающих перемен, но при этом они страшно об этом говорили. Ну вот, ультраправые, нацисты, популисты, за 20 лет ничего сделано не было.
Ну, говорили много, да, но многие, те, кто принимает решения, не слушали, в общем-то, тех, кто предупреждал. В частности, вспомним политику западного мира, в первую очередь Европы, в отношении путинской России. Ну, собственно, до февраля 22 года, даже после 14 года, после начала всей этой трагической истории с Украиной, сильно-то политика, ну, не менялась. Газ-то качался, что называется. И все, бизнес продолжался более или менее as usual. Это просто как один пример. А власть опьяняет, деньги опьяняют, а они вместе взятые, я думаю, они опьяняют еще больше в квадрате, если не в кубе, понимаете? Мне вообще 90-е годы кажутся не только российские 90-е, но во многом и западные. Немножко, конечно, пародийно это выглядит, но в каком-то смысле как то, что изображено в известном фильме «Волк с Уолл-стрит». «Дорвались». Можно все, доступно все, денег прорва. И на этом фоне забывается, что денег прорва далеко не у всех. А те, кто остался в тени, кому не повезло, кто живет там в своих вагончиках или обшарпанных квартирах, и чьи дети со шприцом в вене, так сказать, лежат где-то в подворотне, они далеко не так счастливы. И вот это несчастье или недовольство, скорее, оно опять сформировалось. Может быть, банальная фраза или банальное, очень часто используемое название известного романа о Великой депрессии «Гроздья гнева». Вот очередные «Гроздья гнева» созрели.
Ну, значит, это все чревато большим восстанием. Гнойник не может пухнуть и бухнуть вечно.
Ну, не обязательно восстанием. Мы видим, как происходит, в каком-то смысле, это революция. Да, этот правый поворот – это во многом попытка сломать ту систему, которая сложилась за десятилетия правления каст условных торговцев и мудрецов, и заменить ее новой системой. Вот что из этого получится, не очень понятно, но довольно тревожно, потому что, если говорить об историческом опыте, союз воинов и торговцев – это третья комбинация, о которой мы еще не говорили. Он чреват созданием очень жестких иерархических структур, которые занимаются экспансией. Вот колониализм примерно при таком союзе протекал.
Говорили, я упомянул и крестовые походы, и реконкисту, отчасти это все-таки было, на мой взгляд, не столько идеологическими проектами, но все-таки фактически ведь коммерческими.
Ну, де-факто, самый яркий пример – это то, как мир сполз к Первой мировой. Это было именно за счет усиления, с одной стороны, условно говоря, людей в погонах, подъема национализма и в то же время раздела сфер экономического влияния и столкновения между ведущими игроками на этой почве. Кончилось все плохо. Будем надеяться, что на сей раз пронесет.
Вы заканчиваете свой текст тем, что вот это чередование трех символических фигур, сменяющих друг друга у власти, которое наблюдается на протяжении всей истории человечества, не отменяет другого закона истории. Ну, ничто никогда не повторяется полностью. Может быть, не повторится в самом хотя бы плохом варианте сейчас то, что мы успели упомянуть в нашем разговоре.
Да, будем на это надеяться, потому что выбор-то есть всегда, пока мы остаемся более или менее свободными людьми.
Итак, это был «Атлас мира». Наш подкаст всегда можно найти, скачать и послушать на разных платформах. Теперь и в новых каналах в YouTube, и на нашем сайте свобода.орг, и в аккаунтах «Радио Свобода» во всех социальных сетях. Используйте VPN, ищите полезные советы, как обойти цензуру. А мы, Александр Дубровский и Ярослав Шимов, с вами прощаемся на некоторое время. Всего доброго, не болейте и мира нам всем.
До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».